Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж», передача «Детский час». Легко быть патриотом своей родины в период ее славы и могущества, когда доблестные русские войска одерживали громкие блестящие победы. Но были в нашей истории и тяжелые периоды, периоды смут и междоусобиц, изнурительных войн и унизительных поражений. О том, как в такое время русский народ любил свое отечество и сражался за него, о вере и мужестве русских воинов и простых русских людей, я, ведущий цикла «Наши деды славные победы» Александр Иваненко, хочу поговорить сегодня. А помогут мне в этом двое любознательных учеников православного первого Б-класса гимназии «Жуковка», юных патриотов нашей любимой родине.
Афанасия Степанова, мне 8 лет.
Я Штагирова, мне 8 лет.
Итак, близится к концу тревожный для Руси 16 век, лето 1581 года, последние годы правления царя Ивана Грозного. А вот, ребята, вы знаете что-нибудь про этого русского царя? Почему его называли Грозным? Итак, Яш.
Ну, я думаю, что он был Грозным, потому что его считали, что он был беспощадным.
А к кому он был беспощадным?
К простым людям, ну...
Так думаешь. А ты, Афанасий?
Потому что он всегда ходил войной до кого-то.
Ага. Вы знаете, ребят, на самом деле Грозным он был для врагов. Для врагов Отечества. Вот. Ну и, конечно, в его правление Россия вела много войн. Но войны в основном эти велись с врагами, которые нападали на нашу землю. Первоначально были у него победоносные войны, когда к нашему государству была присоединена Казань и Казанское ханство, Астрахань и Астраханское ханство. А присоединены были они потому, что от вот ханов Казанских и Астраханского очень много бед было на Руси. Они имели много войска и были постоянно враждебны для нас. Поэтому царь Иван Грозный организовал поход. Сначала была взята Казань, город Казань, крепость целая, мощная очень крепость. Потом была взята крепость Астрахань. И эти земли стали русскими. Итак, Жаркое лето 1581 года, последние годы правления царя Ивана Грозного. И, знаете, катастрофическое положение русского государства. Переломные, удручающие, неудачные для России финальные аккорды долгой-долгой 25-летней Ливонской войны. Представляете, ребят, четвертьвековой войны. Вы родитесь, вырастете, станете взрослыми, а война будет все время продолжаться. Представляете, какой это длинный период? А ведь как все здорово и победоносно для Руси начиналось в этой войне. Вот-вот, казалось, будет достигнута главная цель войны. Русское царство разгромит своих многовековых врагов, немецко-ливонских феодалов, обеспечит себе выход Балтийскому морю, обеспечит свободу торговли с европейскими странами. Однако продвижение на запад русского государства сильно раздражало наших недружелюбных и жадных до чужих земель соседей. И неожиданно для русского самодержца войну России пришлось вести уже против целой коалиции государств – Польши, Литвы, Швеции и Дании. В то время Польша объединилась с Великим княжеством Литовским в одно государство и стала мощным-мощным государством на наших границах. А польский король Стефан Баторий, талантливо и победоносно, командуя сильной и опытной наемной армией, в ряде сражений разгромил русское ополчение и пошел в поход уже по нашим землям, желая побольше захватить русских городов и деревень. Ребят, а вот как вы думаете, а кто такой наемник? Вот я ж скажи.
Наемник – это человек, которому платят большие деньги, и он за это идет и убивает каких-то людей. Mm-hmm. То есть он их убил, ему платят за это деньги.
Mm-hmm. Так, Афанасий, а ты как думаешь?
Я так же думаю.
Ну, смотрите, ведь речь идет о солдатах, правильно? То есть это не просто какой-то человек, да? А вот наемная армия. Что такое наемная армия? То есть это армия, которая нанята, да? Для того, чтобы вести войну. Правильно? А как вы думаете, хорошие солдаты наемники или нет?
Нет.
А почему, Яш?
Потому что они воюют, во-первых, не за себя, потому что если они наемные, им за это что-то дают. То есть это у них такая работа. А разве хорошая работа убивать? Если ты убиваешь за свою родину, или на тебя напали, или тебе приказали идти кого-то хватать, это не очень так. Если это преступник, пожалуйста. Но вот если тебя посылают на кого-то войной, это не очень. А здесь ты по своей воле, у тебя такая работа, и ты ее выбрал.
Ну, знаете, вот на самом деле, действительно, наемные войска, они чем хороши для того, кто их нанимает? Они профессиональны. Там настоящие опытные воины, которые участвовали не в одном сражении. Но наемник, он хорошо сражается тогда, когда ему платят, и тогда, когда он ждет добычи. Правильно? То есть, как кончается война или сражение, и вот наемнику достается какая-то добыча. Либо во взятом городе, либо там у того войска, которое они сейчас разгромили. Но если наемнику приходится терпеть поражение, то наемное войско, во-первых, оно начинает требовать больше денег. Во-вторых, оно быстро разбегается тогда, когда чувствует, что их всех побьют. Да? Вот чем плохо. Но здесь у польского короля было очень большое и опытное наемное войско, которое было, не только поляки в нем были, там в нем были немцы из немецких рыцарей еще, наемники. Были еще венгры, венгерские войска. Понятно? И наемник чем еще был хорош? Он очень хорошо умел свое дело делать, да, в сражении. То есть стрелять, строиться как надо, да? А у нас было на тот момент осталось русское ополчение. А что такое ополчение, Афанасий? Вот скажи.
Ну, полвойска, наверное.
Ну, это, наверное, не полвойска, а из кого это войско, если это ополчение?
Ну, солдат.
Ну, а каких солдат? От слова «ополчиться». Ну, давай,
ополченцев.
Яш. Ну да, а значит, кто в армию попадает вот в этом случае?
Ополченцы?
Да, да, да.
Получается.
Ну смотрите тогда. То есть смотрите, от слова ополчиться, это значит прийти и взять оружие, то есть ополчиться против врага. То есть ополченцы — это обычные крестьяне, обычные простые люди, которые были собраны в войско для войны. А как вы думаете, кто лучше воюет? Те, кто только пришел в войско и взял оружие, или наемник, который уже воюет много раз? Ну, давай, Афанасий, скажи.
Наемник, который уже много раз воевал.
Вот. А тем более, когда у них силы равны, а у наемной армии еще намного лучше оружие, потому что наемник же оружие себе подбирает как надо, а ополченец берет то, что у него есть. А ты, я что хочешь сказать?
Я хочу сказать, что наемник, у него оружие хорошее, потому что вот идет какой-нибудь полк, они, по сути, должны быть вооружены до зубов. Если вот идет полк, они его разгромили. У них на каждом после 10 человек сколько на нем будет сабель, сколько копий.
Но ему не нужно тащить столько. Но он из всех этих 10 сабель выберет самую лучшую. Правильно?
Да.
Также и ружье. Правильно?
Да. И пушку.
Да, конечно. Вот, а еще, ребят, вот такой вопрос к вам. А вы знаете символ русского государства? Вот что на гербе русского государства изображено? Ну, давай, я же говорю.
Двуглавый орел.
Двуглавый орел. Почему я вам этот задал вопрос? Я сейчас вам скажу, потому что сейчас вы услышите те слова, которые были адресованы русскому царю, польским королем, когда русский царь пытался мир подписать с польским королем. Так вот, Иван Грозный, он пребывал в растерянности, потому что много уже войска было разбито нашего русского, да, вот этого ополченцев. У него не было достаточно войска, чтобы остановить дальше поход вот захватчиков польских. Он слал королю одно мирное предложение за другим, на что польский король, уверенный в своей силе и откровенно издеваясь над нашим царем, отвечал: «Для чего ты подданных не обороняешь? И бедная курица перед ястребом и орлом птенцов своих крыльями загораживает. А ты, орел двуглавый, ибо такова твоя печать, прячешься». Польский король Стефан Батори уже потирал ладони, рассчитывая присоединить к Польше исконно русские города Смоленск, Новгород, Псков, и знал, что Москва не сможет оказать гарнизонам этих городов существенную помощь. И первым из них на пути огромной вражеской армии оказался древний город Псков. Через этот город шла основная связь Москвы с теми землями, за которые боролись русские войска всю эту длинную войну. Ливонские земли. Это сейчас земли нынешних прибалтийских государств. Вот есть такие государства. Литва, Латвия, Эстония. Вот это вот земли этих государств. Взятием Пскова король планировал окончательно отрезать русских от Ливонии и победоносно закончить войну. Русскому орлу нужно нанести такой удар, чтобы у него не только не выросли крылья снова, но и плеч больше не было. Надо его отодвинуть подальше от моря. Так говорил канцлер тогдашней Польши Ян Замойский. А вот скажите мне, ребят, а какой знаменитый князь, полководец, в древности уже как следует поколачивал жадных до чужих земель европейских рыцарей? Вот именно в новгородских и псковских землях. Вот Афанасий, а ты, Яш? Ну, неужели не помните? Мы же сколько про это уже с вами говорили. Кто тевтонов и этих крестоносцев бил-то?
Александр Невский.
Конечно. И они очень хорошо помнили это. Прошло 300 лет, они это еще хорошо помнили. И вот 18 августа передовые части армии поляков показались вблизи стен древнего Пскова. Размеры и красота этого русского города настолько поразили поляков, что личный секретарь короля польского ксёнц, а ксёнц, знаете такое слово? Это католический священник. Не удержался и вывел в своем походном дневнике: «Любуемся Псковом, Господи, какой большой город, точно Париж. Город обнесен стеной, за которой красуются церкви, как густой лес, и все каменные». А тогда каменных не очень много было на Руси, храмов, в основном были деревянные. Секретарь короля нисколько не преувеличивал. На то время Псков считался одной из самых лучших русских крепостей. И все же сила любой крепости, ее прочность, в первую очередь не в толщине стен. А вот в чем сила крепости? Как вы думаете? Ну что, Яш, говори.
Ну я думаю, что на крепости есть верх. И сверху можно стрелять лучником.
Так. Но в любой крепости есть лучники, да, есть стрельцы, которые стреляют. А вот крепость само вот обороны чем определяется в первую очередь? Ну, Афанасий, ты хотел. Ну, не толщиной стен, а чем самое главное? Ну, я ж...
Широтой рва?
Нет. И не широтой рва, и не высотой этих стен. Ну, кто защищает крепость?
Чем сильнее солдаты, тем сильнее крепость.
Конечно, мужеством защитников определяется. Вот чем. И крепость может быть не очень большой. А если мужественные защитники, а русские всегда были мужественными защитниками крепостей, то крепость и будет стоять, может стоять, любую осаду выдержать. Понятно? Конечно, стрельцов, казаков, пушкарей, словом, людей военных, от этого числа едва и 10 тысяч набиралось в крепости. А остальные простые мирные граждане Пскова. Вражеская армия, в свою очередь, насчитывала более 50 тысяч закованных в латы в железные воинов. И они отборные были воины, умелые и беспощадные. Но вся Псковская земля готовилась встретить захватчиков. Многие крестьяне покидали свои дома и перебирались в крепость. И вот в ночь на 29 августа старец Псково-Покровского монастыря Дорофей увидел, как от Печерского монастыря к Пскову по воздуху пришла сама Богородица в окружении псковских святых. На Руси издавна сложилось особое доверительное к ней отношение. А почему к Богородице такое отношение было? Ну, Яша.
Ну, потому что она родила Бога, и ей большая благодарность за это. Это во-первых. А во-вторых, я ходил с Афанасием на выставку, и нам показывали, что она как бы защищала, ее почитали как защитницу.
Правильно, Яша. Всегда к ней обращались в молитвах. Особо русские воины всегда молились Богородице о заступничестве. И она много раз, это наблюдали не один раз, что Богородица защищала нашу землю. И, конечно, псковичи сражались, уповая тоже на заступничество Божьей Матери. И вот именно в том месте, где старцу явилась Богородица, между Покровской и Свинуской башнями, произойдет самая ожесточенная кровопролитная схватка королевских войск с защитниками крепости. Место штурма основными силами захватчиков. И вот на это место указала сама Божья Матерь. Однако только этим явление Богородицы не ограничилось. Также она дала старцу и практические, ну, как можно сейчас сказать, советы. Вот какие они практические советы дала. Как организовать оборону, куда расставить пушки. Вот так вот, прямо от Богородицы он получил такие указания. А в конце от святых, сопровождавших ее, было повелено. Старец, иди и скажи воеводам и игумену Печерскому, чтобы носили на стену во все дни образ Пречистой Богородицы Печерский старый, да хоруквь старую Печерскую, а народу велели беспрестанно молиться милосердному Богу. Но самое интересное, свидетельство этому чуду, явления Богородицы, находим и в дневнике секретаря польского короля Яна Петровского. Он сообщает, что в полночь, вот как раз в этот момент, вдруг без всякой причины польский военный лагерь охватила паника. Все в одном ночном белье повыскакивали из шатров и бросились к коням. Потом, когда все успокоилось, поляки все допытывались друг у друга. Что же это было такое? Почему все в такой панике разбегались? А в Пскове видение старца однозначно было воспринято защитниками города как свидетельство того, что Божие заступничество на их стороне. Оно буквально окрылило псковичей, придало им уверенности накануне решающей схватки. «Не в силе в Бог, а в правде». Чей это девиз был?
Александра Невского.
Правильно, Александра Невского. Так вот этот девиз Александра Невского спустя более 3 столетий вновь витал над стенами древнего города. И вот 8 сентября, это по старому стилю, именно в день Рождества Богородицы поляки пошли на штурм города. Вот знаете, есть такая история, что когда был такой у нас художник, Карл Брюлов, известный, он жил в 19 веке. И когда он вернулся уже европейской знаменитостью из Европы в Россию, наш император Николай I попросил у него написать картину о каком-то историческом событии. И предложил ему написать картину о взятии Казани войсками Ивана Грозного. А он захотел написать как раз момент осады Пскова, именно вот этого штурма. Писал он эту картину долго, но столько у него за это время советчиков было в мастерской, что картина «Осада Пскова» у него стала называться «Досада Пскова», потому что столько ему советовали, как ее писать, кого там изобразить, а потом вообще ее назвал «Досада от Пскова». То есть он ее так до конца не закончил, хотя ее можно посмотреть в музее. А вот, ребят, тогда к вам вопрос. А как вы вот делаете, когда занимаетесь чем-то серьезным? Например, вот сидите на уроках, а вас начинают, ну, вам начинают что-то шептать или советовать не по делу. Как вы будете себя вести-то? Ну, Яша.
Ну, я думаю, что нужно просто отвернуться и не слушать.
Ну, правильно. Ну, не отвечать, да, там, да. Не махать, не это, не драться, правильно? А ты, Афанасий, как делаешь?
Я иногда просто отворачиваюсь, иногда говорю просто «отойдите от меня».
Ага, понятно. Ну, хорошо. Итак, польские королевские войска огнем орудий проломили крепостную стену и овладели двумя башнями. Сходу преодолев брешь в крепостной стене, поляки уперлись в стену деревянную, предусмотрительно построенную псковичами. Со стен, на осаждавших, псковичи бросали бревна и камни, сыпали известь и песок, как написано в летописи, чтобы засыпать литовскому воинску бесстыдные глаза. Поливали кипящей смолой из огромных чанов. Через проломы в стене к врагу постоянно подходило новое подкрепление. Закованные в латы наемники упорно теснили псковичей. И в эту опасную критическую минуту, когда, казалось, псковичи вот-вот дрогнут, русский воевода князь Иван Петрович Шуйский, который командовал обороной, сам весь уже израненный и окровавленный, сошел с коня и с мечом в руках бросился в самую гущу битвы, своим зычным голосом вдохновляя псковичей. Неумолчно звонил осадный колокол. На помощь теснимым в проломах псковским воинам поспешил, наверное, весь город. Даже старики, женщины и дети не остались в стороне. Некоторые псковитянки наравне с мужьями храбро бросились в рукопашную схватку. Кто-то приносил воду для утоления жажды, кто-то перевязывал раненых, кто-то спешил к месту битвы с веревками, чтобы затаскивать в город отбитые у врагов пушки и оружие. Яростно гремели мечи, свистели пули и стрелы, ломались копья. Вдоль всей южной стены Пскова раздавались крики ярости и ужаса. Звучала ругань, стоны, проклятия, победные вопли и присмертные хрипы. Не уступали ни те, ни другие. Гущу сражения, словно стрелой, прорезали три всадника в черных одеяниях. «Не бойтесь, православные!» — перекрывая шум битвы, закричали монахи. «Сами в недалеком прошлом умелые воины. Богородица идет на помощь». Как раз в это время к месту пролома направлялся крестный ход с иконами, хоругвями, чтобы укрепить дух псковских воинов. «Умрем за веру Христову и за православного царя Ивана Васильевича! Не предадим Богоматери святого Всеволода!» Воодушевленные псковичи словно обрели второе дыхание и стали теснить врага. И, наконец, в битве наступил перелом. Защитники города взорвали занятую поляками башню, а затем выбили их из всех позиций и заделали пролом. Дрогнувшие поляки были смяты и разом оттеснены от пролома и от города. А польский король Стефан Баторий, как опытный полководец, верно оценил происходящее. И как вы думаете, какой он дал приказ своим войскам в этой ситуации, когда их бьют везде? Ну, Яш.
Ну, я думаю, что либо заключить мир, либо не сдаваться. И если у них тоже они в какого-то бога верят, они, наверное... То есть он приказал им принести такую икону какую-нибудь, их икону, святого какого-нибудь человека, очень святого какого-нибудь, если есть икона. Или просто помолиться, или что-нибудь еще сделать.
Но там уже не до этого было. Их там били так, тем более они же захватчики были. Так вот, он приказал отступать, потому что иначе их просто добили бы и разгромили бы войско окончательно. Когда воеводы поздравили псковичей с одержанной победой, те в единодушном порыве воскликнули: «Умрем за веру Христову! Как начали, так и совершим! С Богом, безо всякой хитрости!» И в этот день псковичи потеряли 863 человека убитыми и 1500 ранеными, а неприятеля же легло 5000 человек. А 10000 было так изранено, что секретарь польского короля писал в своем дневнике: «У нас и фельдшеров столько нет, чтобы ходить за ранеными». И, кстати, характерная черта ранения, о которых он пишет, знатному польскому воеводе Собецкому порядком досталось за время штурма, избили его дубьем и каменьями, как собаку. Кстати, в дальнейшем, как собак, побьют и остальных хваленых европейских вояк. А вот, ребят, так как вот досталось в битве вот этому воеводе камнями и, ну, дубинами, да? Так кто был вооружен камнями и дубинами, как вы думаете? От кого досталось польскому воеводе?
От простых людей, у которых не было ни вил, от беднюков, скорее всего. Ага. Которые, ну, у них никакого ну, нету.
Кто помогал там, да?
Да.
Понятно. А камнями кто лучше всех кидается всегда? А? Как вы думаете?
Катапульта?
Не-не, просто камнями. Камешки. Догадываетесь? Там же были все, и старики, и дети были. Как вы думаете?
Ну, дети, наверное.
Ну, конечно, мальчишки настоящие, смелые мальчишки. Вот они и дали жару этим воякам, да, польским. Осыпали градом камней. Правильно? Но для этого смелость какая нужна, да? В гущу битвы вот так прибежали и тоже сражались наравне со взрослыми. Ребята, я хочу напомнить, что если вы хотите нас о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Если мы не ответим на ваш вопрос сегодня, мы обязательно сделаем это в одной из следующих передач. Итак, папы римские, главы католической церкви, из века в век благословляли любые бандитские нашествия на Русь. И в этот раз папский шпион Антонио Пассивино, лютый враг нашего Отечества, бывший захватчиками под Псковом, дал такую характеристику псковичам. «Русские при защите городов не думают о жизни, хладнокровно становятся на места убитых, заграждают пролом грудью, день и ночь сражаясь, едят один хлеб, умирают с голоду, но не сдаются. Женщины мужествуют с ними, или гася огонь, или с высоты стен, спуская бревна и камни в неприятеля». И вот после неудачного штурма польскому королю остался один выход – плотно обложить город по периметру и захватить его измором. Вот так началась беспримерная шестимесячная осада Пскова. Представьте, 6 месяцев в осаде, в глухой осаде наш город был. Одновременно началась прокладка подземных, вот это поляки, что придумали. Чтобы прорваться все-таки через наши стены, они решили их взорвать. Но просто так же не подобраться к ним, да? И вот они решили прокопать подземные ходы и вложить туда, в эти подземные ходы, под нашей стеной взрывчатку. Понятно? Это так называемые мины заложить. И вот прием этот у них в этот раз не сработал. Псковичи и сами были искусны в ведении минных и вот контрминных войн. А как могли действовать защитники города, вот чтобы этому препятствовать? Ну-ка, скажите. Ну, давай, Яша.
Ну, наверное, можно прокопать еще один ход.
Так.
Вытащить оттуда все бомбы.
Так.
И заложить их обратно к ним в лагерь, если это вообще они смогут сделать. Или просто куда-нибудь.
Понятно.
В трех-бабах.
Но ты правильно говоришь, что действительно, вот, чтобы противодействовать вот этой закладке мин, надо свои ходы выкопать. Но все дело в том, трудность-то какая, что ты же не видишь, где этот подземный ход, да? Как вот определить, где он? Стена-то длинная-длинная, а ход-то он узкий. И вот как определить, где тебе мину подкладывают? Ну, Яш.
Ну, наверное, там, где либо потоньше, либо потолще.
Стена?
Да.
Ну, это, знаешь, это может, они же хитрить могут. Они могут копать в одну сторону, а потом заложить чуть-чуть в другую сторону.
Ну...
А, Афанасий, как ты думаешь, как вот этому противодействовать можно?
Может попробовать кинуть куда-нибудь палку?
И ходят с палками и ищут, где мина.
Да как же ты с палками будешь ходить? Тебя же убьют просто, тебя же расстреляют и все. Если ты попадешь...
За крепость.
А за крепость. Так они под крепость ее подкладывают. А ты же за стены крепости высунуться не можешь, понимаешь? Так вот, знаете, что придумали псковичи? Они стали копать тоже встречные ходы. Они назывались, так называемые, от слова «слушать» — слухи. То есть они прокапывали через какой-то промежуток ходы и прислушивались, где в земле слышно, начинает слышно, вот слышно, что если копают, примерно можно понять, где. То есть начинает шуршание, да, такое вот как бы скрежет, правильно? И вот они специально эти слухи за пределы своих стен выкапывали, и там сидел обязательно кто-то, кто сидел и слушал. Понятно, как они делали? Ну, я что ты хочешь сказать?
Ну, я хочу сказать, что можно определить, что это... У них же на взрывчатке должно быть, по сути, время, чтобы они знали, когда у них
это
взорвется.
Тогда этого не было. Не-не-не, ты знаешь, это же были древние времена. Там закладывали, там не как современные мины, там закладывали просто большие мешки пороха, потом к нему тянули шнур специальный, Бигфордов шнур. Даже тогда и шнуров таких не было. Насыпали по туннелю дорожку пороха, прям вот так, у дорожку. Поджигали ее, и дорожка пороха горела, 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 пока не догорит и не добежит вот этот огонь до этих мешков. И после этого бабах, взрыв, и стены нету. Понятно, как делали? Так вот, сложность как раз заключалась в том, чтобы определить направление минных галерей и сработать на опережение, то есть их подорвать еще раньше, чем они подойдут к стене. И вот двигались защитники крепости на удачу. Но тут опять Божья помощь пришла. 20 сентября псковичи служили молебен у одной из башен, которую отбили обратно у поляков. Узнав об этом, поляки начали обстрел этой территории из пушек. И вот одно из каменных ядер угодило прямо в икону Дмитрия Солунского, великомученика, и отбило как раз от этой иконы кусок в том месте, где был его золоченый доспех, изображен на иконе. И именно в этот день из польского лагеря перебежал в Псков некий стрелец Игнаш, хорошо знавший положение дел в польском лагере. А вот смотрите, когда перебегают к сильному, да, это трусость, это же трусость, правильно? Когда ты перебегаешь в другое войско. Но это понятно, известно, да, то есть ты от слабого перебегаешь к сильному. А тут он вообще перебежал в осажденный город, практически в ловушку. Представляете? Вроде из войска, который атакует крепость. И вот псковичи однозначно посчитали появление перебежчика в городе наказанием поляков за свершенное надругательство над иконой святого Дмитрия. Игнаш, переметнувшийся в свое время как раз к полякам, пришел к ним на службу и устроил, ну, как наемник, да, оказался самым бесценным подарком для псковичей. Он в точности знал, сколько и в каких направлениях поляки прокладывали минные галереи. То есть он точно им показал, защитникам, где эти галереи прокопаны. Ну, конечно, они были сразу подорваны. То есть они моментально отреагировали, и все. И вот этой минной войне сразу был положен конец. А вот когда поляки очередную попытку завладеть городом решили сделать, в этот день заговорила польская артиллерия, и отчаянные добровольцы, специальные каменосечцы, то есть это те, кто секут камень, прикрываясь большими деревянными щитами, а вы знаете, да, как всегда к городу подбираются, закрываясь, чтобы их не это, сверху ни стрелами, ни камнями в них не попали, да, то есть специальные щиты делают сверху. Так вот, прикрывались они этими щитами и приблизились к стене и начали обычными вот этими каменотесами, вот, кирками, разбивать камни крепости. И вот, когда они начали разбивать эту стену, некоторые так усердно долбили по стене, что даже успели углубиться в стену, и их сверху уже не могли обстрелять. То есть они уже внутрь стены прям залезли. Что сделали защитники? Значит, псковичи здесь, конечно, оказались опять на высоте. Прежде всего, они стали зажигать тряпье разное, пропитывать ее смолой, вот это тряпье, и бросать на щиты поляков. То есть поляки, эти щиты начинали гореть. Затем в дело пошла горячая смола. Ну, как обычно при штурме, да? Раз горящую смолу на тех, кто пытается разломать стену. Потом они поставили опытных стрельцов, которые стали их просто отстреливать. Когда они выскакивали из-за горящих щитов, они начали стрелять по ним. А вот те, кто залезли туда, там совершенно другое началось. Псковичи занялись рыбалкой, только рыбалкой по-псковски. Вы любите рыбалку? И что вам удавалось поймать? Ну-ка, давайте, расскажите мне, что вы на рыбалке ловили?
Ну, рыбу,
разумеется. Ну, какую рыбу?
Ну, речную.
Да? Ну, назови хоть одну.
Ну, леща можно поймать.
Леща, так.
Какую-нибудь еще мелкую рыбешку.
А ты, Афанасий, что ловил? Или только смотрел?
Смотрел.
Смотрел, да? А кто у тебя хорошо ловит?
Папа.
Папа. Так вот, псковичи тоже отличными рыбаками оказались. Но рыбалка у них была такая. Чтобы достать вот этих вот, кто залез уже внутрь стены, они сделали специальные крюки большие и стали забрасывать эти крюки на веревках в эти ниши и подцеплять ими те, кто уже забрался в эти стены. Понятно? И прямо из этих вот ниш каменных вытаскивали этих вот каменосечцев польских. Вытащат туда, а стрельцы уже стреляют. Вот такую вот рыбалку устроили по-псковски. Опять у захватчиков ничего не получилось. Всех побили, те, кто пытался проникнуть в город. Видишь, какая смекалка у них, у защитников. Настоящая русская смекалка. Душой обороны Пскова, ее вдохновителем и организатором, был воевода и князь Иван Петрович Шуйский. И вдруг от врага наш воевода получает подарок. Любите подарки получать?
Да.
А вот тут на войне вдруг подарок приходит. В конце осады в Псков из неприятельского лагеря пробрался русский пленный, принеся с собой большой ларец и грамоту. В грамоте было сказано, что некий польский дворянин хочет перейти на сторону русских и посылает с пленным свою казну, которую Шуйский должен был осмотреть самолично. Князь Шуйский сразу же заподозрил неладное и велел найти в Пскове мастера, который отпирает ларцы, а это же был ларец, где вот ему принесли дары. Мастер внимательно осмотрел подарок, приказал тотчас отнести его подальше в уединенное место и приступил к нелегкой работе. Когда мастер вскрыл ларец, то увидел в нем 24 заряженных самопала. Знаете, что такое самопал? Но это такие пистолеты были. У нас на Руси они назывались самопалами. То есть от слова «палить». То есть сами палят. Они были заряжены, специально взведены в разные стороны. А поверх них был рассыпан целый пуд пороха. Взведенные замки самопалов соединялись кожаным ремнем с запором ларца. И стоило неосторожно открыть эту крышку, как курки спускались, высекали огонь и поджигали порох. Случись бы это... Представляете, сколько поблизости людей погибло? Не говоря уже о том, чтобы сам князь, кто командовал обороной, тоже, конечно, в куски бы был разорван таким подарком. Позднее выяснилось, что придумал этот подлый теракт польский воевода, гетман Замойский, который остался командовать вражеским войском. Потому что польский король Стефан Баторий, такой важный и победоносный в начале осады, убедившись в том, что победы ему здесь не добиться, от войска просто сбежал в Польшу. Оставил войско и убежал, чтобы не позориться дальше. А, кстати, а наш герой, воевода Иван Шуйский, предложил польскому воеводе схватиться в личном поединке на саблях. И заносчивый и горделивый поляк на это по-настоящему мужское предложение трусливо не ответил. А вам, ребята, вот как, приходилось в поединках правоту-то свою отстаивать?
Да.
Ну и как? Частенько?
Да.
Яш, а
ну,
тебе?
Ну, по-моему, да.
А как это вы делаете?
Мы иногда видим, что кого-то обижают там или еще что-нибудь в этом роде.
Угу.
И вот нам приходится отзывать мальчишек, чтобы... Ну, что ты делаешь? Угу. Он тебя обязательно вмажет, если он не очень так...
Угу.
Соображает. Он тебя обязательно вмажет. Что получается?
Ну, ясно. Все понятно. А в это время в 60 верстах от Пскова разыгрались похожие и не менее героические события. Дело в том, что подвозу в стан Батория продовольствия, оружия, боеприпасов, денег постоянно мешали. А кто это мог быть? Кто мог мешать вражеским войскам?
Ну, наверное, у них не было дороги. Это во-первых. Во-вторых, могла протекать какая-нибудь речка.
Ну смотри, кто мешать? Ничто мешало. Дорог тогда и не было. Ну, тогда же ни асфальта, ничего не было. Поэтому вот все ходили по земле и ездили по земле. А вот кто мог мешать?
Разбойники, которые в лесу.
Ну да, разбойники убегут и все. И они при первой опасности, они нападают только тогда, когда чувствуют, что безнаказаны будут, что могут спокойно ограбить. Они же трусливые, когда чувствуют, что им надают как следует. Так вот, кто мог мешать полякам?
Дети.
Ну хорошо, а как дети могли мешать? Давай, давай с тобой подумаем.
Ну, они маленькие.
Так.
И их трудно заметить. Так они наверняка солдатам скажут, что вот, мол, они по этой дороге идут, и идут вон, мол, туда, ставьте туда стрелков, ставьте туда лучников.
Это каким солдатам они скажут?
Ну, либо пехотинцам, либо лучникам.
Ну, кем, польским или нашим?
Нашим.
Нашим.
Но зачем там... же польским говорить, что вы пойдете вот туда вот, и там вот много еды?
Ну, смотри.
Зачем русские дети говорят это... Зачем?
Смотри, Яш, город-то в осаде, то есть все войска, они внутри находятся, потому что если они выйдут, да, они совершали вылазки, они выскакивали, они на лагерь поляков нападали, но им нужно было сразу уйти, а это же подвозят тогда, когда все находятся в своих местах. Давайте вспомним, кто мешал немцам подвозить во время войны боеприпасы, технику. А французам кто мешал, когда вот Наполеон пришел? Казаки. Говори, говори.
Казаки.
Ну, казаки, они как вот, они же воевали в войсках, да? А кто воевал вне войск? Как их называли? Те, кто воевал?
Партизаны.
Партизаны, конечно. Партизаны. Так вот, и тогда рядом с нашим городом Псковом и во всей этой местности, конечно, были партизаны. Ну, такие местные жители, которые специально караулили в тех местах, где появлялись поляки, когда у них маленький отряд, понятно, что они не могут против войска противостоять, да, со своими дубинами и вилами. Правильно?
Они же собираются.
Ну так хорошо, ну так сколько будет? Если будет там 10-20 сильных воинов, например, они ж даже не подпустят к себе, хоть сколько будет там крестьян. Опытный воин, он же, так сказать, не даст к себе подойти просто. А вот когда небольшой отряд совсем, когда их окружают со всех сторон, стреляют в них из луков, да, то есть вот тогда можно вот это противодействовать им. А что полякам нужно было? Не просто подвозить себе, а что им нужно было вокруг города?
Ну,
для того, чтобы жить там.
Ездить, привозить себе песок, чтобы оружие не ржавело, тереть оружие. Ну, еду привозить себе, питье.
А еду где можно взять?
Ну, в лесах, можно, в деревеньках.
Конечно, в деревнях. Грабить надо. Вот как обычно делают все захватчики. Они отправляют отряды, которые врываются в деревни и отбирают все у крестьян. А кто не отдает, тех убивают. А так все забирают, всю еду у них, всю скотину у них забирают, да, чтобы ее потом съесть. Понятно? Так вот. Мешали полякам как раз отряды партизан, и их называли еще охочие люди, то есть от слова охота. Особенно донимали польские обозы и продовольственные команды русские добровольцы, засевшие в Печорском монастыре, который был 30-40 километров от Пскова. Терпение короля польского иссякло, и в конце октября Баторий направил под монастырь большой отряд воинов, несколько дружин немцев и венгров, особо таких яростных своих воинов, с приказом захватить и разграбить святую обитель. А в монастыре с закованным в латы рыцарем противостояло всего-то 300 человек стрельцов.
А можете ответить на вопрос, как могли монахи защищать свою землю? Каким образом? Они же вроде монахи, мирные люди, и им же запрещено убивать.
Ты знаешь, вот монахи как раз в те времена, в древние времена, монастыри, они из себя представляли крепости всегда. То есть, если монастырь будет без крепостных стен, его любой разбойник бы ограбил. Правильно? Потому что монахи в мирной жизни, они же действительно не берут в руки оружие. Но в те времена, когда необходимо было защищать монастыри, монахам благословлялось защищать, потому что очень многие монахи это были бывшие воины, то есть которые вот повоевали и уходили в монастырь. Просто просить у Бога. Когда воин воюет, он же не всегда бывает полностью справедлив, да? Бывает, что кого-то убил и того, кого и не мог убивать. То есть было за что молиться, да, и просить Бога. Что, Яш?
То есть это как у Ильи Муромца было. Да. Он был воином, да. А потом он был неизлечимо ранен и пошел служить в храм.
Правильно, правильно, да-да-да. Вот Илья Муромец, и это вообще русская традиция в те времена была, что князья наши, вы же знаете, что князья тоже уходили в монастырь и постригались в монахи. Опять же, кто у нас один из самых знаменитых наших князей подстригся в монахи?
Александр Невский.
Александр Невский, да, он получил постриги имя Алексей. Ну, Александр Невский. И очень многие князья другие постригались в монахи, а воины-то тем паче. Так что в монастыре почти все монахи способны были носить оружие и защищаться. А иначе как же монастырь отстоять? Так вот, ну и помогали им. Видите, там был отряд, небольшой отряд. Всего 300 человек, 300 воинов было в монастыре. Но вот этот отряд вместе с монахами, как только не пытались вот эти немцы и венгры штурмовать этот монастырь, ничего у них не получалось. Причем, знаете, им, конечно, предложили сдаться. То есть они подошли и предложили: сдайтесь, мы вам спокойно, значит, у вас все заберем, а вас оставим живыми. На что монахи монастыря ответили так вражескому командиру: похвально ли для витязей воевать с чернецами? Ну, чернецы — это монахи, да? Если хотите битвы и славы, то идите же к Пскову, где найдете бойцов достойных. А мы не сдаемся. В военном деле монахи, вот насельники монастыря, оказались еще сильнее, чем на словах. Печерский монастырь, как и Псков, так и не был захвачен неприятелем. Надавали тогда хваленым европейским воякам как следует. И наши воины-стрельцы, и монахи. И вот оборона Пскова, ребят, продолжалась целых 30 недель. Дорогие радиослушатели, если вы хотите нас о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Если мы не ответим на ваш вопрос сегодня, мы обязательно сделаем это в одной из следующих передач. Так вот, ребята, оборона Пскова продолжалась 30 недель. С 27 августа по 4 февраля, да, уже следующего, 1582 года. Много раз вражеское войско пыталось взять город то открытым штурмом, то подкопами, то предательством, но тщетно. В ноябре Стефан Баторий попытался овладеть Печорской крепостью, вот, тоже неудачно. Война со стороны псковичей приняла вот полностью народный характер. Крестьяне, которых грабили неприятельские солдаты, собирались в отряды, нападали на разведчиков и фуражиров врага, доставляли продовольствие в осажденный Псков. Защитники Пскова недовольствовались пассивной обороной. Они совершали дерзкие вылазки из крепости, совершали мелкие рейды за языками.
А как могли в это помогать мальчишки?
Мальчишки, я же уже говорил, что они небольшие. А когда лучше всего, когда небольшой кто-то? В каком деле?
Ну, в деле... Он же маленький, так?
Да.
По нему, во-первых, попасть сложно. Во-вторых, он быстрее, чем все эти воины в латах с мечами, с копьями. Ага. Это во-вторых.
А что именно, что он делать в-третьих, должен, вот эти мальчишка? Что делать лучше всего ему?
Ну, бегать, прятаться.
Для чего? В каком деле? В каком деле?
Вот в этой самой пролазке.
Пролазке. В разведке. В разведке. Понимаешь? Мальчишек отправляли в разведку. И они вот специально, они же маленькие. Потом многие не понимают, что это разведчики. Думают, ну просто какие-то дети беспризорные бегают. Тогда много бегало, потому что родители убивали же в войне. Вот. И на них никто не думал, что это разведчик. Понятно? Вот где лучше всего. использовались и помогали взрослым. Ох, и злился же доселе победоносный польский король. Долго он не хотел признать неудачу осады, но в конце концов все же пришлось ему согласиться на мирные переговоры. Договор тот дался России очень-очень трудно. Ведь поначалу польский король Стефан Баторий намеревался требовать от России передачи Новгорода, Пскова, Смоленска. Видите, сколько городов. И только мужество и героизм псковичей, фактически разгромивших польскую армию, спасли Россию от тяжелого и позорного мира. Полякам пришлось отказаться от своих первоначальных требований и вернуть России захваченные им города. А вот тогда, знаете, писали специальные книги, вот в самые древние времена писали летописи, то потом это стало называться хроники. То есть хроника это тоже как летопись или такой рассказ о событиях. И вот писалась специальная Ливонская хроника, то есть хроника этой войны. Писал ее совершенно не любивший Россию, то есть европейский, один европейский монах, вот, звали его Балтасар Рюсов. Так вот, что писал совершенно к нам, который нас не любил, что писал о русских? «Русские в крепостях являются сильными боевыми людьми. Во-первых, русские – работящий народ. Русский в случае надобности неутомим во всякой опасности и тяжелой работе. Во-вторых, русский с юности привык поститься и обходиться скудной пищей». Вы же тоже пост соблюдаете, да?
Да.
Ну вот, тоже тренируетесь быть стойкими. «В-третьих, если русские добровольцы сдадут крепость, как бы ничтожна она ни была, то не смеют показаться в своей земле. Поэтому они держатся в крепости до последнего человека, скорее согласятся погибнуть до единого, чем идти под конвоем в чужую землю. И в-четвертых, у русских считается не только позором, но и смертным грехом сдать крепость». А вот знаете, в других хрониках, когда читаешь, когда вот штурмуют и берут в европейские города, брали штурмом, там тех, кто захватывал крепость, жители плясали и радовались зачастую. Приходил враг, а они там песни пели. То есть вот так вот было. То есть им все равно было, кто бы им правил. Русский так не мог никогда. То есть видите, у них смертным грехом считалось сдать крепость. Даже если вас совсем мало, а врага очень много. И вот более 4 столетий промелькнуло с той поры, но даже время не в силах затмить мужество и доблести псковичей, насмерть ставших в далеком 1581 году на пути польских захватчиков. Они, герои этой псковской истории, ценой жизни, ран и страданий, отстояли свободу и независимость родного города. Причем не из расчета прославиться, просто иначе поступить не могли. Память об их подвиге нужна прежде всего нам, ныне живущим, ребят. Потому что если мы вот не будем свою душу заполнять, вот пустоту души вот такими вот подвигами, да, наших предков, знанием о том, как наши предки защищали нашу родину, то мы будем и будущего лишены. То есть не будет нашей тогда любимой родины. Понятно? На этом, наши уважаемые радиослушатели, мы хотим закончить эту героическую историю. Сегодня передачу провел ведущий цикла «Наши деды славные победы» Александр Иваненко. Со мной в студии были
Афанасий Степанов
и Яша Тагиров.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.
До свидания. Всего дано всего.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –